Глава 5. Молодые. В Сент-Свитенс-он-Си под мирной кровлей своей матушки-вдовы вела скромную и тихую жизнь мисс Мовлем. Весной 1844 года сердце старушки было порадовано на склоне жизни маленьким наследством. Подумав, как бы лучше употребить полученные деньги, рассудительная вдова решилась, наконец, купить мебель, привести в лучшее состояние первый и второй этажи своего дома и вывесить записку, возвещавшую публике, что в ее доме отдаются в наем меблированные комнаты. Летом план старухи был приведен в исполнение, и не прошло недели, как явилась какая-то почтенная особа в черном, осмотрела комнаты, нашла их весьма удобными и наняла на месяц для новобрачных, которые должны были вскоре приехать. Эта особа была никто другой, как слуга мистера Фрэнкленда, и нанимал он комнаты для мистера и мистрис Фрэнкленд. Читатель может догадаться, что материнское участие, которое мистрис Мовлем почувствовала к своим первым жильцам, было самое искреннее и живое. Но мы можем назвать его апатией в сравнении с тем глубоким, сердечным участием, какое принимала ее дочь в новобрачных. С той минуты, как мистер и мистрис Фрэнкленд вступили в дом, она принялась изучать их жаром, свойственным ученому, попавшему на какое-нибудь новое, никем до того незамеченное явление. Ни одной удобной минуты не пропускала она, чтобы не прокрасться по лестнице, произвести наблюдение, и потом спешила к мамаше с собранными новостями. В течение первой недели, проведенной молодыми в доме мистрис Мовлем, глаза и уши ее дочери были постоянно в самом напряженном состоянии, так что она могла бы записать недельный дневник жизни мистера и мистрис Фрэнклин с точностью и подробностью Самуэля Пепписа. Самуэль Пеппис – английский писатель. Но чем больше узнаешь, тем более представляется новых вопросов для разрешения. Открытия, сделанные мисс Мовлем в течение 7 дней, повлекли ее к дальнейшим исследованиям. На 8 утро, отнесши поднос с завтраком, неутомимая наблюдательница остановилась по своему обыкновению на лестнице, припала к замочной скважине и напрягла все свое внимание. Оставшись в таком положении минут 5, она стремглав бросилась в кухню сообщить свежие новости своей достопочтенной матушке. «Как бы вы думали, что она делает?» — вскричала мисс Мовлем, взбежав в кухню, простерши руки кверху и широко открыв глаза. «Конечно, вздор какой-нибудь», — отвечала мать с саркастической улыбкой. «Она сидит у него на коленях. Скажите, сидели вы когда-нибудь на коленях у отца?» «Конечно, нет. Когда я вышла замуж за твоего отца, мы не были такими безрассудными». «Она кладет руки на его плечи. Обе руки, мамаша!» — продолжала мисс Мовлем, приходя в волнение. «Обнимает его за шею обеими руками и прижимает его так крепко, как только может». «Пустое. Я никогда этому не поверю!» — воскликнула в негодовании мистрис Мовлем. «Как можно, чтобы такая богатая, образованная леди вела себя, как какая-нибудь горничная, своим любовником? Не может быть! Не говори мне этих пустяков! Я не поверю!» Но то была сущая правда. В комнате стояли отличные кресла, набитые самым лучшим конским волосом. Мистрис Фрэнкленд могла спокойно сидеть на весьма удобных креслах, могла обогащать и услаждать свой ум археологическими сведениями, богословскими истинами, красотами поэтическими. Но такова суетность женской натуры. Она не обращала внимания на эти духовные сокровища, ничего не делала и предпочитала колено своего мужа мягким креслом мистрис Мовлем. Она часто сиживала в том неприличном положении, которое так возмутило мисс и мистрис Мовлем, и, отшатнувшись назад немного, подняв голову, пристально смотрела в спокойное, задумчивое лицо слепого человека. «Ленни, ты сегодня очень молчалив», — произнесла она. «О чем ты думаешь? Если ты мне расскажешь все свои мысли, я расскажу тебе свои». «Ты действительно хочешь знать все мои мысли?» — спросил Леонард. «Да, все. Ты не должен скрывать от меня ничего. О чем ты теперь думаешь? Обо мне?» «Нет, не совсем о тебе». «Это тебе стыдно. Разве я тебя наскучила в эти 8 дней? С тех пор, как мы здесь, я только о тебе и думаю. Ты смеешься. Ах, Ленни, я тебя так люблю. Могу ли я думать о ком-нибудь другом? Нет, я не стану целовать тебя. Я хочу прежде знать, о чем ты думаешь». «Я думаю о том сне, который я видел в прошлую ночь, с тех пор, как я ослеп. Ты, кажется, не хотела целовать меня, пока я не расскажу, о чем думаю». Я не могу целовать тебя, когда ты начинаешь говорить о своей слепоте. Скажи мне, Ленни, облегчаю ли я тебе сколько-нибудь эту потерю? Ты был счастливее прежде. Возвращаю ли я тебе хоть часть прежнего счастья?» Говоря это, она отворотила в сторону свое лицо. Но это движение не ускользнуло от Леонардо. Он осторожно поднял руку и коснулся ее щеки. «Ты плачешь, Розамонда?» — сказал он. «Я плачу», — проговорила она веселым тоном. «Нет, мой друг», — продолжала она после паузы, — «я не хочу обманывать тебя даже в таких пустяках. Мои глаза теперь должны служить нам обоим. Во всем, в чем не может помочь тебе осязание, ты зависишь от меня. Могу ли я обмануть тебя, Ленни? Да, я плакала, но немного. Я не знаю, как это случилось, но я, кажется, никогда не жалела тебя так, как в эту минуту. Но продолжай. Что ты начал рассказывать? Продолжай». Я начал говорить о том, что после того, как я потерял зрение, я заметил в себе весьма любопытную вещь. Я часто вижу знакомые места, встречаюсь с знакомыми людьми, говорю с ними и вижу выражение их лиц. Но никогда я сам не представляюсь себе слепым. Никогда мне не приходилось ходить ощупью. «Что ж ты видел во сне, Ленни?» «То место, где мы первый раз встретились, когда еще были детьми. Долина мне представлялась такой, как тогда. Корни деревьев переплетались, и вокруг них огромными кустами росла ежевика, слабо освещенная светом дождливого дня, пробивавшимся сквозь ветви деревьев. Пройдя вовнутрь долины, я видел болото, следы коровьих копыт и женских калош. Потом мутную воду, собравшуюся от продолжительных дождей и бежавшую на другую сторону дороги. Здесь я увидел тебя, резвую девочку, покрытую грязью и водою. Все было совершенно так, как в тот день. Шубу и руки ты перепачкала, делая плотину через поток, и ты сердилась на свою няньку, которая хотела увести тебя домой. Все представлялось мне точь-в-точь так, как было тогда. Только я сам не был мальчиком. Ты была маленькой девочкой, долина была в прежнем состоянии, но я сам представлялся себе взрослым человеком, таким, как теперь, только не слепым. У тебя прекрасная память, Ленни. Ты помнишь все мельчайшие подробности, хотя прошло уже столько лет. Ты помнишь, какой я была ребенком? А помнишь ли ты, какой я была, когда ты видел... Ах, Ленни, одна мысль об этом разрывает мне сердце. Когда ты видел меня в последний раз? Помню. Хорошо помню. Мой последний взгляд на тебя оставил в моей памяти неизгладимый твой портрет. В моем уме хранится много картин и портретов, но твой образ яснее и определеннее всех. И это, конечно, лучший мой портрет, снятый с меня в юности, когда лицо мое всегда пылало любовью к тебе, хотя уста не произносили о любви ни слова. В этой мысли есть одна утешительная сторона. Когда годы пронесутся над нами, и время начнет изменять меня, не скажешь себе: «Моя Розамонда уже становится старухой. Я никогда не состарюсь для тебя, любовь моя. Мой юношеский образ сохранится в твоем уме, когда голова моя покроется сединою и щеки морщинами. Да, всегда тот же самый образ твой будет мне представляться. Но уверен ли ты, что он ясно представляется тебе? Нет ли в нем сомнительных черт, незаконченных углов? Я не изменилась еще с тех пор, как ты видел меня. Я осталась такой же, как была за год перед тем. Вообрази, что я осталась такой же. Верно ли ты опишешь меня? Спрашивай». «Хорошо. Первый вопрос. Многим ли я ниже тебя? Ты мне по ухо». «Правда». «Теперь скажи, каковы мои волосы на твоем портрете?» «Темно-русые. Вот здесь лежит большая их часть. И некоторые думали, что они начинаются слишком низко. Бог с ними. Разве и ты такого же мнения?» «Конечно, нет. Мне это нравится. Мне нравятся эти естественные волнистые линии, которыми они очерчивают твой лоб, потом уходят назад, открывая всю щеку и ухо, и собираются в большой узел позади головы». «Как ты хорошо меня помнишь, Ленни. Дальше». «Потом твои брови. Они очень нежно обрисовываются на моем портрете». «Да, но в них есть недостаток. Скажи, какой?» «Они не так резко оттеняются, как было бы нужно». «Правда. Ну а глаза?» «Глаза? Большие, темные глаза, которые могут глядеть нежно и при малейшем возбуждении могут открыться еще шире и сверкать решимостью». «Да, помни их такими. Потом. Потом нос. Несовершенно пропорционален. И притом немного... Скажи это по-французски. Скажи немного... Ретрус. Курносый. Теперь рот. И я должен сказать, что он как нельзя более приближается к совершенству. Уста твои имеют прекрасную форму, свежий цвет и приятное выражение. На моем портрете они улыбаются, и я думаю, они теперь улыбаются? Могут ли они не улыбаться, когда ты их так превознес? Тщеславие мое шепчет мне, что лучшего портрета я сама не составила бы. Но шутки в сторону. Ты не поверишь, мой Ленни, как я счастлива, что ты можешь сохранить в памяти мой образ. Ты заслуживаешь 100 000 поцелуев, мой милый, дорогой Ленни, заключила Розамонда, принимаясь целовать Леонардо. Между тем, как мистрис Фрэнклин награждала заслуги своего мужа, в углу комнаты послышался скромный кашель. Обернувшись в ту сторону, с быстротой характеризовавшей все действия Розамонды, она увидела мисс Мовлем, стоявшую у двери с глупой сентиментальной улыбкой на устах. «Как вы смели войти, не постучав в дверь?» — вскричала мистрис Фрэнклин, топнув ногою. Чувство негодования и ужаса в одно мгновение сменили ее нежность и доброту. Мисс Мовлем, пораженная сверкающим гневным взором, который, казалось, проникал ее насквозь, совершенно поплетнела и с нерешительным видом протянула письмо, будто бы оправдывающее ее внезапное появление, промолвив самым смиренным голосом, что ей очень жаль. «Жаль!» — воскликнула Розамонда, еще более возмущенная этим оправданием. «Какое мне дело до ваших сожалений? Я никогда не была так оскорблена. Никогда, понимаете ли вы, жалкое создание?» «Розамонда, Розамонда, успокойся!» — произнес мистер Фрэнклин спокойным голосом. «Но, мой Ленни, я не могу этого снести. Эта женщина может свести с ума. Она шпионит нас с той минуты, как мы приехали сюда. Я ее прежде подозревала и теперь убедилась. Нам нужно запирать от нее двери. Я этого не хочу. Подайте счет. Мы уезжаем отсюда. Подите, составьте счет и скажите вашей матери, что мы уезжаем. Положите письмо на стол, пока вы еще не распечатали его и не прочитали. Положите письмо и ступайте. Скажите вашей матери, что мы сейчас же оставляем ее дом». При этих словах мягкая, кроткая и услужливая от природы мисс Мовлем в отчаянии воздела руки к небу и залилась слезами. «О, Боже мой!» — завопила она, обращаясь к потолку. «Что скажет мать? Что со мной будет? Ох, мэм, я, кажется, стучала. Ох, мэм, моя мать-вдова. Мы в первый раз имеем жильцов за эту мебель. Мы отдали все наши деньги. Ох, мэм, мэм, что же мы будем делать, как вы уедете?» Здесь истерические рыдания заглушили слова мисс Мовлем. «Розамонда», — произнес опять мистер Фрэнкленд, уже несколько изменившимся голосом, и эта едва заметная перемена не ускользнула от внимания Розамонды. Взглянув на мужа, она увидала, что он несколько побледнел и опустил голову, и в одно мгновение вся изменилась. Она подошла к мужу и, приложив уста свои почти к самому его уху, прошептала: «Ленни, ты сердишься на меня?» «Я не могу на тебя сердиться, Розамонда», — отвечал Леонард прежним голосом. «Но мне бы хотелось, мой друг, чтобы ты скорее овладевала собою». «Я так была пристыжена, Ленни», — ответила Розамонда. И уста ее еще ближе придвинулись к его уху, между тем, как рукою она обвела его шею. «Но, Ленни, это могло рассердить хоть кого, не правда ли? Ты простишь меня? Я обещаю тебе вести себя благоразумнее. Она там плачет», — прибавила Розамонда, взглянув на мисс Мовлем, которая неподвижно стояла у стены и рыдала, закрыв лицо платком. «Я помирюсь с нею, я утешу ее, я сделаю все на свете, чтобы она простила меня». «Два-три короткие слова, и больше ничего не надо», — отвечал Фрэнкленд довольно холодно и принужденно. «Перестаньте плакать, перестаньте», — сказала Розамонда, подойдя к мисс Мовлем и отняв от лица ее платок, без дальнейших церемоний. «Не плачьте. Я была рассержена. Мне очень жаль, что я так поступила с вами. Но вы не должны были входить, не постучав. Я вам никогда не скажу дурного слова, если вы впредь будете стучать в дверь и перестанете плакать. Мы не уедем отсюда. Перестаньте плакать. Вот, возьмите эту ленту. Она вам нравится. Вы ее третьего дня рассматривали здесь, когда я лежала на софе, и вы думали, что я сплю. Но это ничего, я не сержусь. Возьмите же эту ленту и успокойтесь. Я вам ее пришпилю. Вот так. Дайте же мне вашу руку, и будем друзьями». Сказав это, мистрис Фрэнклинд отворила дверь и, положив руку на плечо испуганной и расстроенной мисс Мовлем, обнаружила перед нею свое хорошее расположение духа. Потом заперла дверь и, возвратясь к мужу, села на его колени. «Я помирилась с нею, Ленни. Я отдала ей свою ярко-зеленую ленту. С нею она так безобразна, как...» Здесь Розамонда взглянула в лицо мужа и остановилась в испуге. «Ленни, ты все еще сердишься на меня?» «Нет, Розамонда, я на тебя никогда не сердился и не могу сердиться». «Я никогда не буду так сердиться, Ленни». «Я в этом уверен. Но теперь я не о том думал». «О чем же?» «О твоем извинении пред мисс Мовлем». «Разве я недовольна ей сказала? Я позову ее, скажу ей, что прошу у нее извинения. Сделаю все, что хочешь, только не поцелую. Я никого не могу целовать, кроме тебя. Моя милая, какое ты дитя в некоторых отношениях. Ты сказала более, чем нужно, гораздо более. И ты извини, что я тебе сделаю замечание. Ты увлеклась своим великодушием и добротой и забылась пред мисс Мовлем. Я ни слова не сказал тебе о том, чтобы ты отдала ей ленту, хотя, впрочем, это не так важно, но из того, что ты говорила, я могу думать, что ты в самом деле пожала ей руку. Что ж тут дурного? Я полагала, что это лучшее средство помириться. Да, между равными, правда, но ты забыла, какая разница между тобой и мисс Мовлем. Хорошо, я буду впредь думать об этом, если ты желаешь, Лэнни. Но знаешь ли, мой отец, добрый старик, никогда не обращал такого внимания на различия общественного положения людей. И я не могу не любить тех людей, которые расположены ко мне, хотя бы они были выше или ниже меня по своему положению. Я постараюсь думать так, как ты, но я должна тебе сознаться, что я очень склонна, не знаю почему, сделаться тем, что в газетах называют радикалами. «Милая Розамонда, не говори о себе таким образом, даже шутя, потому что от этого различия зависит благосостояние общества». «Может быть, Лэнни, но мы все созданы одинаково. У нас всех одинаковое число рук, ног. Мы все одинаково бываем голодны, хотим пить, страдаем от жары летом и от холода зимою. Смеемся, когда мы счастливы, и плачем, когда несчастливы. Испытываем те же чувства. Ведь я не могла бы любить тебя больше, чем теперь, если бы я была герцогиней, или меньше, если бы была горничной». «Мой друг, ты не горничная, и пойми, что ты не столько ниже всякой герцогини, как думаешь. Немногие люди могут насчитать столько предков, как мы. Фамилия твоего отца – одна из древнейших в Англии. Даже фамилия моего отца не такая древняя. И мы были знатными людьми уже в то время, когда в списке лордов не было еще многих имен. Смешно, мой друг, слышать, как ты называешь себя радикалом». «Я не буду повторять этого, Лэнни. Только ты не смотри так серьезно. Я сделаю стори, если ты поцелуешь меня и позволишь Подоле посидеть у тебя на коленях». Мистер Фрэнкленд не устоял против перемены политических мнений своей жены и предложенных ею условий. Лицо его прояснилось, и он стал смеяться, почти так же весело, как Розамонда. «Да», — произнес он после небольшой паузы, собравшись с мыслями, «ты, кажется, приказала мисс Мовлем положить на стол какое-то письмо. Кому оно?» «Ах, я о нем совсем забыла», — отвечала Розамонда, подбежав к столу. «К тебе, Лэнни, из Парджены». «Должно быть от архитектора, которого я послал переделывать старый дом. Одолжи мне своих глаз. Послушаем, что он скажет». Розамонда распечатала письмо, придвинула скамейку к ногам мужа, села на нее и, положив руки на его колено, стала читать. «Леонарду Фрэнкленду Сквайру. Сэр. Согласно с инструкциями, которые я имел честь получить от вас, я должен был осмотреть Парджанский замок и сообщить вам, как нужно сделать поправки вообще в доме и преимущественно в северных комнатах. Что касается наружности строения, то я полагаю, его нужно только выбелить. Стены и фундамент выстроены, кажется, навеки. По крайней мере, мне еще никогда не случалось видеть такого прочного здания. Относительно внутренности дома я не могу дать вам такого благоприятного ответа. Западные комнаты, в которых жили постоянно во время пребывания капитана Тревортона в замке и которые хорошо содержались людьми, оставленными для присмотра за домом, находятся в довольно хорошем состоянии. Я думаю, что 200 фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы привести их в совершеннейший порядок. В эту сумму я не включаю издержек на исправление и переделку западной лестницы, которая в нескольких местах заметно подалась. И сверх того, перилы от первой до второй площадки также весьма ненадежны. Так что, по моему мнению, будет достаточно от 35 до 40 тысяч фунтов. Фасад северных комнат находится в самом жалком состоянии, от основания до самой крыши. Мне рассказывали, что во время капитана Тревортона не только не открывали этих комнат, но даже никто к ним не приближался. Люди, живущие в настоящее время в замке, также боятся открывать их, воображая, что там обитает какое-то живое существо. И теперь никто не хотел войти со мной в эту половину, и даже никто не мог сказать, какой двери принадлежит ключ. Я не могу найти плана, на котором были бы обозначены имена или число комнат, и, к моему удивлению, не нашел никаких меток. Все они были на большом железном кольце, на котором был ярлык с надписью «Ключи от северных комнат». Я осмелился изложить все эти подробности, так как они объясняют, почему я остался в Паджинском замке долее, чем было необходимо. Почти целый день я употребил на то, чтобы снять ключи с кольца и примерить их. На другой день в течение нескольких часов был занят тем, что ставил на дверях цифры и привязывал к ключам ярлыки для предупреждения ошибок и замедлений на будущее время. Так как я надеюсь в скором времени доставить вам подробные сведения о том, какие исправления должны сделать в северных комнатах, то теперь мне остается только сказать, что они потребуют значительного времени и значительных издержек. Затем Томас Горлок, так звали архитектора, описывал жалкое состояние северной части дома, где большая часть потолков обвалилась, пол сгнил и прочее. Говорил, что для того, чтобы сделать их обитаемыми, необходимо пожертвовать большую сумму денег, и заключил письмо просьбой, чтобы мистер Фрэнкленд прислал кого-нибудь из своих доверенных друзей для проверки его сметы, в случае, если расходы покажутся ему слишком большими. «Честное, прямое письмо», — сказал мистер Фрэнкленд, когда жена кончила читать. «Мне бы хотелось, чтобы он прислал смету», — сказала Розамонда. «И почему он не написал, что, по его мнению, может стоить вся переделка?» «Я думаю, мой друг, он боялся, чтобы эта цифра не показалась нам слишком крупной». «Эти гнусные деньги, они всегда встретятся на всякой дороге и разрушат всякий план. Если у нас мало денег, то ведь мы можем занять. Кого ты пошлешь в Парджену осматривать комнаты? Постой, я знаю кого». «Кого?» «Меня. И, разумеется, я поеду вместе с тобою. Что ж ты смеешься? Я бы осмотрела все, торговалась бы с мистером Горлоком без милосердия. Мне один раз случилось видеть, как осматривали дом, и я знаю, где и что надо смотреть». И мистерис Фрэнкленд стала рассказывать, как она стала бы осматривать стены, потолки, записывать, мерить и прочее. «Хорошо, Розамонда», — прервал ее муж, — «ты гораздо опытнее, чем я думал, и я вижу, что лучше ничего не мог бы сделать, как предложить тебе съездить туда на короткое время. Мне весьма приятно, что западные комнаты в довольно хорошем состоянии. Ты можешь там поселиться». «Как ты добр, Ленни!» — в восторге вскричала мистерис Фрэнкленд. «Я уехала оттуда пятилетним ребенком, и мне очень хотелось посмотреть опять на Парджену. Знаешь ли, я никогда не видела этих старых, развалившихся северных комнат, но я их так люблю. Мы все вместе пойдем осматривать. Я тебе предсказываю, что мы найдем там клад, увидим привидение, услышим таинственный шум». «Так как теперь мы заговорили о Парджене, то я хочу сказать тебе серьезно несколько слов. Я вижу теперь, что поправки в северных комнатах будут стоить нам очень дорого. Но, мой ангел, ты знаешь, что я не пожалел бы никакой суммы, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты знаешь, что я во всем согласен с тобою». Мистер Фрэнкленд остановился. Жена его спокойно сидела, положив руки на плечи и глядя ему пристально в глаза. Так прошло минуты 2-3. «Продолжай, Ленни», — проговорила Розамонда. «Ты хотела, чтобы твой отец, возвратившись из путешествия, отказался бы от своей службы и поселился у нас. Хорошо. Если на ту сумму, которую я ассигную для переделки северных комнат, можно будет их так изменить, что новый вид их рассеет печальные воспоминания твоего отца, и ему действительно приятно будет поселиться в своем прекрасном доме, то, конечно, лучшего употребления из этих денег я не мог бы сделать. Но, Розамонда, уверена ли ты в успехе нашего предприятия? Говорила ли ты о нем своему отцу?» «Да, Ленни, я сказала ему, что никогда не буду спокойна до тех пор, пока он не оставит своего корабля и не станет жить с нами. Он согласился. Я ни слова не говорила ему о Парджене, но он знает, что мы решили жить там, и согласился, не сделав никакого условия. Я думаю, что смерть твоей матери – то печальное воспоминание, которое остановило его». «Не совсем. Есть и другая причина, о которой никогда мы не говорили. Но я могу тебе сказать, потому что между нами нет секретов. У моей матери была девушка, ее фаворитка, которая постоянно жила при ней со времени ее выхода замуж. И по какому-то странному случаю одна присутствовала при ее кончине. Я немного помню эту женщину и знаю, что кроме матери ее никто в доме не любил. В то утро, как моя мать умерла, она исчезла странным образом, оставив таинственное письмо к моему отцу. Она писала, что за несколько минут до смерти мать передала ей какую-то тайну, поручив рассказать ее отцу, и прибавляла, что, так как не имеет духу упоминать об этой тайне и не желает, чтобы ее расспрашивали, то решается оставить наш дом на время. Письмо это было распечатано через несколько часов после того, как она скрылась, и с тех пор о ней мы ничего не слышали. Этот случай так же сильно подействовал на моего отца, как смерть матери. Наши соседи и слуги думали, Я тоже думаю, что эта женщина была сумасшедшая. Он никогда не был согласен с ними, и я знаю, не уничтожил и не забыл ее письма. Странный, очень странный случай. Я не удивляюсь, что это могло произвести сильное впечатление на него. Но слуги и соседи правы, она была сумасшедшая. Как бы то ни было, все же таки это необыкновенный случай в нашем семействе. Обо всяком старом деле рассказывают какие-нибудь истории. Об нашем тоже. Но время пройдет и все изменит. Я, впрочем, не думаю, чтобы эта история могла изменить наш план. Мы отведем отцу новые комнаты в северной половине. Северный сад будет служить ему палубой. Он там будет прогуливаться. А за результаты я ручаюсь. Впрочем, все это еще будет. Обратимся лучше к настоящему. Скажи мне, когда мы поедем в Фарджену осматривать дом? Мы останемся здесь 3 недели. Да, и потом поедем в Лонг-Беклей. Я обещала священнику, что мы ему первому сделаем визит, и он объявил заранее, что не отпустит нас раньше 3 недель или месяца. В таком случае мы разве через 2 месяца будем в Фарджене? Есть у тебя здесь бумага и чернила? Да, здесь на столе. Так напиши к мистеру Горлуку, что через 2 месяца мы встретимся с ним в старом доме. Скажи ему также, чтобы он теперь же занялся исправлением западной лестницы и перил. Да хорошо было бы, если бы ты написала к той женщине, которая живет в Парджине, когда она должна нас ждать. Розамонда села к столу и начала писать письма в самом приятном расположении духа. Через 2 месяца мы будем в Парджине. Я опять увижу этот почтенный старый дом, вскричала миссис Фрэнкленд. Через 2 месяца, Ленни, мы отворим таинственные комнаты.